Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева и Мария Меркулова в студии «Радио Спутник». Маш, приветствую тебя.
Приветствую тебя, Тань.
А по инициативе Лондонского королевского театра ежегодно с 2014 года во всем мире отмечают День балета и
с
российская
чем мы вас
школа.
Всех
с чем мы поздравляем всех причастных, конечно же.
И
нас тоже.
Как
и нас
зрителей.
Тоже, как зрителей.
Конечно.
А российская школа, как мы знаем, занимает одну из лидирующих позиций в этом виде искусства. Вот в подтверждении тому достаточно назвать несколько имен, которые говорят сами за себя. Это Анна Павлова, это Майя Плесецкая, это Светлана Захарова, это Ульяна Лопаткина, это Юрий Григорович, это Николай Цискоридзе и так далее, и так далее, и так далее. Очень огромный список, которым можно как раз-таки гордиться, мне кажется.
Да.
Традиционно в этот день театры со всего мира проводят онлайн-трансляции своих постановок и произведений. Артисты дают различные интервью, пускают на репетиции и проводят своих поклонников за кулисы театров. И вот за кулисы Большого театра слушатели и зрители «Радио Спутник» сегодня проведет артист балета, премьер Большого театра, лауреат премии президента России Денис Роськин с нами на связи. Денис, мы вас рады приветствовать.
Здравствуйте, Денис.
Спасибо большое, здравствуйте.
Денис, с днем балета.
Поздравляем, да,
да,
поздравляем
с
вас
спасибо.
Праздником. Расскажите, пожалуйста, как отмечаете обычно вот вы в Большом театре и что-то изменилось все-таки из-за пандемии и вот всех условиях, в которых мы сегодня находимся?
На самом деле, как и все праздники, будь то Новый год, день рождения, день балета не исключение, потому что у нас, знаете, такая работа, что когда все люди вроде бы отдыхают, все люди веселятся там, мы всегда работаем, потому что мы являемся таким залогом веселья. И день балета не исключение. Единственное, что отличается от повседневного дня, от повседневной рутины, это то, что нас снимают камеры и показывают нашу, так сказать, закулисную жизнь. И, знаете, я думаю, что это очень интересный такой момент, потому что всегда всем зрителям интересно проникнуть в закулисье театра, посмотреть, как вот это делается изнутри, потому что вот за этой легкостью, которую зритель видит на сцене, всегда, конечно, стоит ежедневный труд.
Титанический,
залах, конечно.
Показательно
кровь
можно
и слезы, да.
Увидеть, как вот у артиста что-то там часами не получается, как он потеет, как ему сложно, а потом выходит на сцену, и мы видим абсолютно такой волшебный результат.
То есть, Денис, то, что мы можем наблюдать сегодня, если будем смотреть онлайн-трансляции, это то, как вы живете действительно каждый день. Это не постановка, это реальная жизнь.
Вот да, то есть там все, что показывается, все это по-настоящему уже.
Денис.
То, что касается закулисья.
Так, Денис, видимо, есть какие-то проблемы со связью, к сожалению. Вот, но здесь нужно отметить и что рассказать, что не только, конечно же... Да, Денис, вы снова с нами? Пока нет, пока налаживают связь. Что нужно отметить, не только Россия, конечно, принимает участие, это десятки стран и представителей абсолютно разных школ. Сегодня отмечаю День балета. Денис, вы с нами?
Да, я с вами.
Да,
с вами.
Прошу прощения, что связь прервалась. Скажите, пожалуйста, вот нашла информацию, если я не права, вы меня поправьте. Это ваш уже 13-й сезон в Большом театре.
Да.
Вот что изменилось за эти 13 лет как в балете, так и в Большом театре, может быть, в подходе к постановкам? Или 13 лет — это достаточно маленький срок, чтобы для такого фундамента, как Большой театр, чтобы там что-то кардинально поменялось?
Ну, на самом деле, вот такого какого-то кардинального изменения я не вижу, потому что вот как я пришел, в принципе, все вот идет в том же развитии, в котором это было всегда. Это всегда, конечно же, в приоритете классика, без которого театр не может вообще существовать, тем более такой, как Большой. И, конечно же, поиск каких-то новых форм, новых хореографий. Мне кажется, сейчас это очень активно, потому что вот сколько уже новых спектаклей появилось у нас, которые никогда нигде не шли, абсолютно новые хореографии, которые никто не видел. Плюс еще музыка, новые декорации, и еще есть такой момент, сейчас режиссер участвует в создании спектакля балетного, это большая редкость была раньше.
То есть ранее режиссер не принимал участие?
Нет, никогда.
Только хореографы?
Ну, был здесь один спектакль «Ромео и Джульетта», и английский режиссер принимал участие, Деклан Донован. А сейчас эта практика, она очень распространена. Вот и «Чайка» был спектакль, там режиссер был и герой нашего времени, балет Нуреев, вот везде присутствует режиссер. Ну, наверное, для меня это такое самое яркое, разительное изменение.
Вот оно все-таки больше принесло сложности, Денис, вот это изменение, когда оно случилось? Или добавило...
Для артистов, наверное, больше сложностей, потому что режиссер, у режиссера свои задачи, и он их пытается активно донести до артиста. А что касается хореографа, я думаю, что ему жизнь, собственно говоря, облегчена, потому что если брать балет Юрия Николаевича Григоровича, так сказать, он сам себе был всегда режиссер. И поэтому как бы для хореографов, мне кажется, стало проще, а для артистов добавились новые задачи.
Денис, а вот у нас в редакции мы обсуждали активно как раз-таки эфир сегодняшний, и в преддверии обсуждали, насколько артист балета может добавлять какие-то свои эмоции, может быть, в принципе, предлагать самому что-то добавить или, наоборот, убрать в постановке. Или здесь нужно четко следовать указаниям хореографа, режиссера.
Пространство для творческой свободы, самовыражения вот вне того, что за ранее указано, что нужно
конечно же, артист должен привносить даже в классические балеты, которые уже веками испытаны сцены, скажем так, свое что-то должен вносить в спектакль, и это очень правильно, если артист думающий, потому что невозможно всегда танцевать даже классику по шаблону. А что касается новой хореографии, то здесь и вдвойне надо что-то предложить.
Эх, видимо, у нас опять что-то немного...
Какого-то хореографического текста и задач хореографа. Потому что, знаете, это уже балетного закона. Ну, не только балетного, театрального. Ну, хореограф, он на то и хореограф, что его надо слушать и выполнять все четко, то, как он ставит и говорит. Потому что зачем тогда он нужен вообще, если его не слушать?
Не, ну это безусловно. Да, Денис, ну расскажите, как стать премьером Большого театра?
Чего? Давайте начнем чуть раньше, может быть, Денис. С чего все началось для вас, любовь к балету? С чего она для вас началась?
Ой, вы знаете, у меня началось все с народного ансамбля, и то не мое это было желание, а мама, она меня отдала в ансамбль при театре танцев «Джель».
Классика.
И она думала, что я вот, да, историю я уже рассказывал это не один раз, но так получилось, что вот эта балетная школа, куда меня отдала мама, обрела статус хореографического училища с выдачей профессионального диплома. И у меня проснулись классические способности где-то в 13-14 лет. Ну, даже не способности проснулись, а любовь к классическому танцу. И после этого я решил, что я буду танцевать в классическом театре. Но о Большом театре я не думал. Просто, знаете, это в моем случае какая-то судьба такая, что я попал в Большой театр.
Ну, значит,
театр,
суждено,
я попал
Денис.
На просмотр, и я там... Суждено. В моем случае это судьба. То есть не было такого четкого плана стать классическим танцовщиком, а тем более премьером Большого театра.
А вы больше, может быть, вам больше нравятся вот именно классические постановки или все равно ведь бывают более современные, с современными элементами, да, какие-то, может быть, вовсе
больше,
да, современные постановки?
В Большом театре тоже.
Сейчас много стало ставиться современного и даже где-то и успешно. Вообще поставить новый спектакль – это большая сложность. Это нужно... иметь талант от Бога, хореографа, режиссера, для того, чтобы, и тем более в балете это было интересно. Но сейчас как бы я делаю, наверное, упор на все-таки классический репертуар, потому что пока, скажем так, возраст позволяет, а потом, знаете, когда уже будет чуть больше там, 35, но это я так лично для себя решил, тогда, наверное, уже нужно думать как-то отходить от классической хореографии, потому что, знаете, как-то уже такой принц в белом трико за 35, это уже немножечко смешно для меня.
А если, вот подождите, если отходить, вы говорите, да, если вам будет, ну, когда вам будет больше 35, отходить от классики, это значит ли, что будет, что современную постановку легче танцевать? Или тут такой знак равно нельзя поставить?
Ну, вы знаете, современную постановку танцевать не легче, но классика – это всегда показатель вот формы артиста, его возраста. У всех он разный. У кого больше данных, тот танцует больше, у кого меньше, соответственно, ему сложнее танцевать классику. Классика – это просто такой показатель для меня возраста и какой-то дисциплины. Ну а что касается современной хореографии, безусловно, тут есть своя сложность, но чем она отличается от классической хореографии для меня, то что если ты в современной, даже некоторые не заметят. А вот в классике, если шаг вправо, шаг влево, где-то подскочил, где-то подпрыгнул, то это сразу увидит весь зал.
Нет права на ошибку, ни единого, ни малейшего шанса.
Нет, вообще в классике нет. Вы знаете, когда статуя стоит в музее, ты видишь, что она идеальна. Как только там чуть-чуть появляется что-то не то, ты сразу это видишь.
Малейший
Но ты не видишь вот таких каких-то шероховатостей в современном искусстве.
Это правда. В современном искусстве всегда просто ощущение, что так, наверное, задумано.
Но просто еще не все это понимают, и поэтому, мне кажется, многие на это и ссылаются, что, ну, допустим, так видит художник. Денис, а вот учитывая все сложности, о которых мы тоже наслышаны, но вы это знаете на практике, о всех сложностях в балете, о всех трудностях и соперничестве.
А сколько ужастиков
это
рассказывают
уж точно.
Про балет?
А вы бы рекомендовали своим детям пойти в балет, если вот в один день они скажут: пап, мы хотим тоже танцевать на сцене Большого театра? Будете ли вы их отговаривать?
Или наоборот?
Ну, знаете, если есть способности, и я как-то это увижу, то, конечно же. Но если нет способностей, желания и упорства, то здесь вообще делать нечего. То есть и одно без другого существовать не может. Скажем, знаете, для меня всегда главное – это желание, упорство. Это даже в приоритете данных. Но если уж нету...
Но не все они могут компенсировать, да?
Да,
нельзя взять только имя.
Совсем данных, то да, тоже делать нечего. Но все же главное – это упорство. Потому что, знаете, даже есть много артистов с очень скромными данными, но которые стали большими звездами. Вот, например, тот же Рудольф Нуреев. Обладая бешеной энергетикой от природы, бешеным темпераментом, бешеным артистизмом, координацией, он стал звездой, хотя у него вот, с точки зрения балетных данных, да, и ноги там где-то не те, которые бы хотелось, и рост чуть-чуть побольше хотелось бы прибавить, да, возможно. Но он стал звездой мирового масштаба, его знает весь мир, и даже те люди, которые далеки от балета, его знают.
Да, это точно.
Денис, а как взаимодействие сейчас с иностранными коллегами, скажем так, вообще строится? Не только в смысле и пандемии, а вообще в целом. Насколько оно хорошо? Идет ли обмен практикой?
Потому что мы были сейчас в Японии, и Япония вообще строгая страна вот по поводу всех карантинных мер. И несмотря на то, что у нас было там 10 тестов отрицательных, мы все равно сидели на карантине. И нам так и не разрешили выходить на улицу. Нас из отеля встречали японцы, сажали в автобус, мы ехали, танцевали, и никуда нельзя было, то есть, выходить, не общаться нигде, там, ни с японцами. Если увидеть, это большой штраф. Вот так сейчас строится современный мир в искусстве. Приезжаешь, танцуешь, не увидев страну, уезжаешь.
А как обычно происходит, вот позвольте уточнить, может быть, кто из ваших коллег из других стран, вот вы считаете, что это, ну, я считаю, что нету конкурентов у русской школы балета, но, тем не менее, вот кто, может быть, тоже обладает действительно мастерством своего дела?
Ну, знаете, я не соглашусь с вами, что прям нет совсем конкурентов. Гранд-опера и Covent Garden, и... Ну, наверное, вот эти два главных конкурента, потому что у них есть свой стиль, у них есть свои спектакли, которые они танцуют лучше всех. Ну, вот, пожалуй, наверное, два вот этих театра. Угу. И Гранд-опера, это, наверное, главный конкурент.
Денис, ну и напоследок хочется, чтобы вы пригласили нас в Большой театр. Не так нагло, как я сейчас это говорю, а я имею в виду, на что посоветуете пойти?
Ну, конечно же, это... бессмертная хореография Юрия Николаевича Григоровича, потому что я смотрю даже по продажным билетам, как только появляется «Спартак» Иван Грозный, билеты разлетаются буквально через час. Это говорит о многом, несмотря на то, что вот когда мы приезжаем за границу, критике подвергаются его спектакли, но всегда все импресарио, несмотря на эту критику, хотят только балеты Юрия Николаевича Григоровича. Это, наверное, в приоритете. Здесь я вам гарантирую, что вы получите
огромное удовольствие, видимо.
Ну, в Большом театре сейчас ставится очень много новой современной хореографии. Если вы любитель современного искусства, любитель нового, то вам тоже здесь не будет скучно. Вообще в Большом театре скучно не бывает, как вы это заметили.
Да, главное, билеты действительно успеть урвать, что называется, и вовремя приобрести. Денис, мы вас благодарим за беседу.
Спасибо.
Еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Денис Родькин, премьер Большого театра, лауреат премии президента России, артист балета, был в эфире радио «Спутник». Мы сегодня отмечаем Международный день балета. Не только России, но и многие страны, несколько десятков принимают участие. На протяжении всего сегодняшнего дня будут различные онлайн-трансляции.
Конечно,
из разных учреждений, из Великобритании, из Лондона. Австралийский балет тоже принимает участие. Вот, в частности, на сайте Большого театра, кстати говоря, есть очень подробная программа того, в какой час...
Что можно будет посмотреть, откуда будет идти.
И это действительно очень интересно, потому что там будут и интервью, и будут давать мастер-классы, и будут пускать на непосредственно репетиции
тех
произведений.
Это на самом деле целый фестиваль получается таким образом, и который есть возможность посетить у каждого, фактически не выходя из дома. То есть это вот тоже о том, как изменилась наша жизнь за последние полтора года, за время пандемии. Это действительно огромный плюс. Потому что, я такого не припомню раньше, чтобы можно было... и переключаться, например, или смотреть подряд вот сейчас выступление из Ковент-Гардена, вот сейчас из Большого театра, вот сейчас из Австралии, вот и так далее, и так далее, из Японии, например. И, пожалуйста, то есть это очень хорошая возможность, наверное, тоже и приобщиться. Само собой, это не заменит живого опыта, когда человек пребывает в зале.
Если у тебя нет возможности сегодня поехать в Японию, допустим. Да,
или пойти в Большой, что тоже, будем откровенны, не всегда есть возможность сходить в Большой, не только из-за наличия билетов, но и еще есть другие причины. Тем не менее, можно еще и что-то для себя сделать, какие-то выводы, понимаешь? Определиться со вкусами, с предпочтениями. Вот о чем и Денис тоже нам говорил, да? Что вам больше по душе? Классика в данном случае? Или что-то более новое, более свежее? И любопытно действительно, что и в таких максимально, казалось бы, действительно классических учреждениях, балетных, как Большой театр, да? Где кажется, что только классика, все, ничего кроме классики. Прям сразу перед глазами «Лебединое озеро», щелкунчик, все.
Почему?
Это первое, что у тебя,
сейчас
что
щелкунчик будет,
да, представление.
Я как раз думаю, что сейчас будет в первую очередь. Сейчас Новый год не за горами, поэтому, да, щелкунчик будет в репертуаре, мне кажется, лидировать и чаще всего представлен на сцене. По поводу Большого театра и плюсах пандемии, на себе знаю, и есть у меня...
Мы пытаемся найти у такой штуки плюсы, да, все-таки.
И они есть. Давай уж, да, это тоже факт. Несколько моих знакомых, кто очень любит балет и кто уже много лет не могут попасть в Большой театр, и потому что либо нет билетов, либо они очень дорогие, либо нет возможности пойти, либо есть еще какие-то факторы, которые влияют на такое решение. А во время пандемии как раз-таки ведь как Большой театр, так и другие многие театры делали онлайн
постановки,
трансляции. И так вот была возможность хотя бы таким образом посетить, посмотреть, как это происходит, пусть только на экране, но лучше, чем ничего, если ты действительно мечтаешь попасть, допустим, в Большой театр, и по каким-то причинам у тебя пока это не
получается.
Я даже
смотрю
сделать
на это с другой стороны. То есть, когда человек, который, наоборот, может быть, не интересовался балетом, там в детстве его водили родители, да, а потом как-то это все, в общем, мимо пошло, в лучшем случае выбирается там в кино, в этом нет ничего плохого, конечно, но тем не менее, там театр, балет,
каждый
все
любит
это,
свой
опера
вид искусства.
Остается, да, все, просто вот остается за бортом. А тут вдруг можно вот так из дома познакомиться, вспомнить, а потом, может, уже такой новый виток любви к этому виду искусства, к этому
это
виду
танца. Это действительно может быть. Это прекрасно, мне кажется, виток любви к прекрасному искусству. С нами на связи балетный критик, историк балета Виолетта Маниец. Виолетта Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Приветствую. Мы вас тоже рады и слышать, и видеть. И мы вас хотим и спешим поздравить тоже с праздником, которому вы причастны, о котором вы знаете, о балете намного больше, чем вот мы тут с Марией вместе взяты. Поэтому поздравляем вас.
Поздравляем.
Спасибо, вас тоже взаимно, и всех, кто наш смотрит, потому что это действительно, знаете, такой вид искусства, который, когда если мы говорим про глобализацию, то вот она глобализация, в прямом смысле этого слова, это понятно и во всем мире.
Это да. Точно. И слов, кстати говоря, лишних никаких не надо. Сиди, наблюдай, наслаждайся и все понимаешь. Виолетта Александровна, вот тоже пыталась понять с какой-то теоретической стороны разницу между классическими постановками и современными. Так вот, какую нашла характеристику? Классическое искусство создает некие рамки для хореографов, для артистов, и особенно в России в силу исторических событий и менталитета эти рамки такие особенно прочные, когда какие-то новые нестандартные решения смогли прижиться в хореографии за рубежом, то вот в СССР, в Советском Союзе они не смогли проникнуть и не смогли прижиться в реалии. А вот современные постановки, больше свободы, поэтому танец,
больше
он тогда...
Больше пространства для творчества,
действительно.
Да.
Вот действительно ли это так, и можно ли вот таким образом очертить некую разницу между классической постановкой и современной?
Ну, классические постановки – это, прежде всего, те, которые используют средства, наработанные балетом за год, за столетие его существования, да. И в России они, конечно, сильны как нигде, по простой причине. Самые большие труппы, самые знаменитые два театра в мире находятся в России. Это Большой театр в Москве и Мариинский театр. А дальше идет Парижская опера. И по количеству, и по качеству, и, кстати, по возможностям. Потому что, в общем, то, что можно в Москве и в Петербурге, это в полном объеме нельзя нигде. Да, некоторые рамки определенные, конечно, были. В силу того, что вот это классическое искусство стало основным и после, извините, вспоминая историческое прошлое, после революции 1917 года. Потому что 20-е годы, как вы знаете, это абсолютно бурное развитие совершенно разных направлений. У нас там, как говорится, каждый подворотник кто-то делал что-то свое. Ставили бы в танцы Чехова, танцы машин, бог знает что. Естественно, в силу исторических причин 30-е годы вот этот экспериментальный уровень, да, был несколько, как скажем, прикрыт, а если точнее, просто его, он перестал существовать. И вот с 30-х годов, с тех пор, как социалистический реализм, если вы такой еще помните как метод, стал главным и единственным, до 1991 года, конечно, экспериментальные направления, которые, в общем, на Западе шли своим путем, там, начиная от Айседоры Дункан, от американцев, создавших танец модерн, да, то есть точно, современный танец.
Современный танец, да.
Да, потому что, знаете, с переводом там плохо, сейчас существует и contemporary dance.
Ой, это да, а сейчас ведь еще все стали
специалистами, да, вот контемп, не контемп.
Поэтому, мои хорошие, разница только по историческим этапам развития, по особенностям, как говорится, эстетики и так далее, и так далее. Вот это, конечно, мы начали с большим опозданием осваивать. Но на данном этапе у нас есть и чисто современные труппы, и школы, которые этим занимаются, и есть классический балет. И классический балет даже в ведущих театрах нашей страны сейчас активно усваивает все то, что было наработано и у нас, и на Западе. Понимаете, если вначале это полная контра, классика по себе, модернисты американские по себе, и такой хореограф Михаил Фокин ругался с ведущей модернисткой Мартой Грэхэм, как хотите, там непонятно, как произносить лучше.
Грэм, возможно, она просто Грэм.
Он там три варианта произношения, мои хорошие. И поэтому совершенно естественно, что вот один Фокин говорил, это кошмар, уродство, и вообще это быть не может. Марта Грэм говорил, наоборот, балет – это кошмар, уродство. Разве в жизни люди вот по таким позициям ходят и делают все эти движения, которые 8 лет проходят в училище? Нет, этого нет. К концу жизни Марта Грэм брала от балета верхней поддержки, массу поз, вот происходит такое взаимное обогащение. Недаром один из крупнейших хореографов, наверное, зарубежных 20 века, Иржи Киллиан, который вообще Чехии занимался по классической системе, а на Западе создал свою собственную школу. Он это называл международным стилем, когда идет взаимообогащение, в общем, разных направлений. Понимаете, сейчас нет такого разграничения, это можно, это нельзя. Да можно все, что талантливо.
А как тогда понять, что вот это вот можно все, современная постановка, что она хорошая для непрофессионального зрителя? Мы не знаем всех деталей, всех тонкостей, как та или иная поза должна быть исполнена.
Того, как вы оценить, знаете, современную балетную постановку, Виолетта Александровна.
Вы знаете, я считаю, что зритель, он все-таки любитель. Если
да,
это
само собой.
Его интересует, ну, естественно, если это его интересует, если это его трогает, если это увлекает, то есть спектакль для зрителей.
Ведь голосовать надо сердцем, получается, и выбирать, и оценивать сердцем.
Во-первых, сердцем, во-вторых, у нас, простите, рублем, правильно, вы платите за билеты, порой немаленькие деньги.
Это
классика,
точно.
Что в Большом театре, что в Мариинском театре, будет намного дороже, чем современные постановки. Но, слава богу, у этих двух театров есть две, а то и, в общем, как в Мариинском, три сцены, да, как
собственно,
правило,
можно выбирать. Можно действительно выбирать по возможностям, по репертуару. Виолетта Александровна, у нас небольшая пауза, трехминутная. Мы должны послушать с вами выпуск новостей. У меня просьба оставаться с нами на связи. И очень скоро мы вернемся в студию. Балетный критик, историк балета Виолетта Мэниеца с нами на связи.